дорогие друзья. Сегодня мы с вами будем вести разговор о человеке, который был фактически современником целого ряда персонажей, о которых мы говорили и еще будем говорить. Это Павел Дмитриевич Киселев. Действительно, личность не самая популярная, наверное, не самая яркая, как нам кажется. В лучшем случае его могут вспомнить в связи с тем, что Киселев ввел в обиход наш такой ценный продукт, как картофель, заставляя крестьян сажать картошку и вызывало с ним, кстати сказать, картофельные бунты. Крестьяне категорически не хотели заниматься посадкой картофеля и опасались, что это повлечет за собой дополнительные неприятности на их несчастную голову. Но на самом деле Павел Дмитриевич Киселев – это человек, который прожил очень большую жизнь, практически 84 года. Причем за это время он успел очень многое сделать не только для нашей страны, но и для сопредельных стран. В частности, для Молдавии и Валахии. Вообще, надо сказать, что личность достаточно яркая, для своего времени необычная. И недаром характеристики Киселева были самыми, так сказать, разноплановыми. Скажем, Александр Сергеевич Пушкин, с одной стороны, говорил, что это один из самых выдающихся государственных деятелей того времени, а с другой стороны, он называл его хитрым царедворцем, упрекал его в том, что Киселев не держал слова. Есть эпиграмма, достаточно жесткая, посвященная Киселеву, Пушкина. Но тут, надо сказать, были определенные мотивы для личной неприязни и у Пушкина к Киселеву, и у Киселева к Пушкину. Дело в том, что в свое время Киселев, уже будучи достаточно серьезным государственным деятелем, пообещал Пушкину поддержку и забыл о своем обещании. Чем, собственно говоря, и вызвал недовольство Александра Сергеевича. С другой стороны, в свое время у Пушкина, судя по всему, был роман с супругой Киселева, что не могло вызвать, в общем-то, положительных эмоций и у самого Киселева. Сам Киселев начинает свою карьеру как военный, как почти все более или менее значимые фигуры того времени. На службу он пошел после того, как получил домашнее обучение, как многие из дворянских детей того времени. Он начал службу в кавалергардском полку, принимал участие в Бородинском сражении, в заграничных походах отличился. Александр I назначил его флигель-адъютантом и часто возлагал на него очень важные поручения. В 1819 году его назначили начальником штаба 2-й армии, которая находилась в Подольской губернии в местечке Тульчине. И надо сказать, что под началом Киселева служили очень многие будущие декабристы. Их насчитывают до 36 человек, начиная с Пестеля, Бурцева, Басаргина. То есть окружение достаточно любопытное. Вообще надо сказать, что с Киселевым очень охотно и активно общались очень многие известные люди того времени. Вообще надо сказать, что Киселева все считали либералом. Все считали либералом, прогрессистом таким, человеком широких взглядов. При этом, надо сказать, что когда начинаешь знакомиться с биографией Павла Дмитриевича, оказывается, что этот человек тоже не столь прост и не столь однозначен. Знал он или нет о планах декабристов, этого не знает никто. Этого не знает никто. Мало того, в свое время Киселев будет заниматься расследованием дела, как назвал его Натан Яковлевич Эйдельман, первого декабриста Раевского. И Раевский, надо сказать, его обвиняли в том, что он распространял нехорошие взгляды. Одного этого было достаточно для того, чтобы потом приговорить Раевского даже к расстрелу. Потом это, правда, будет ему замещено. Он будет сослан без лишения, правда, чинов и званий. То есть все привилегии за ним сохранятся. Но поначалу очень жесткий, в общем-то, приговор. Делом занимался Киселев. Киселев вел расследование дела Раевского таким образом, что все другие офицеры, так или иначе участвовавшие в распространении вот таких вот нехороших идей, а это считалось тогда очень серьезным преступлением. Вообще, надо сказать, что царское правительство в XIX веке очень внимательно следило за распространением нехороших идей. А тем более в войсках. Так вот, Киселев, который сам придерживался достаточно определенных взглядов, он говорил, что разговоры о том, хорошо или нет устроено государство, это разговоры, которые совершенно безопасны в салонах светских. Когда это происходит в армии, это очень большая сила, это страшная вещь. Поэтому он старался искоренить всякую такую заразу у себя. Но так, что никто не мог заподозрить его в реакционных взглядах. Надо сказать, что и Пушкин был в достаточно хороших отношениях с Киселевым, несмотря на то, что я уже говорил, да, есть там определенные шероховатости, которые не позволяли им сближаться. Киселев, в общем-то, стал известен очень многим, когда он еще в 1816 году подал записочку государю-императору о постепенном избавлении от рабства. То есть он дал предложение по решению крестьянского вопроса. Вопроса чрезвычайно острого, мы еще к этому вопросу подойдем. Речь шла о ликвидации крепостного права, постепенном. Вообще, надо сказать, что Киселев очень осторожный был человек. Но эта записка, она не возымела никакого действия, но слух о ней прошел, так сказать, достаточно далеко, и с этого времени Киселева все считали таким вот либералом и прогрессистом. Во время назначения своего в Валахию в Молдавию, а он фактически управлял этими государствами на протяжении 2 лет, Киселев провел целый ряд очень серьезных преобразований в этих странах. В частности, ему принадлежит заслуга в том, что в Молдавии, в Валахии были введены конституции. Одним из последних актов, который проводится в присутствии Киселева в Молдавии, это совершенно невероятная была вещь, цыгане были признаны личностями. Их запрещали с этого времени убивать. Для нас это кажется совершенно странным, таким законом, но тогда это была животрепещущая проблема, в частности, в Молдавии, в Валахии. Надо сказать, что Киселев был достаточно храбрым человеком не только на поле боя. Он достаточно четко и ясно говорил и со своими старшими коллегами, так сказать, по военной службе. Он достаточно жестко высказывал свою точку зрения, из-за чего у него были постоянные конфликты с Аракчеевым, которому очень не нравились такие командиры. Киселев, пройдя очень солидный путь боевой, а он участвовал не только в Бородинском сражении, он участвовал также и в военной кампании 1813-1815 годов, то есть он прошел всю Европу, он участвовал во многих сражениях. Это был человек, который отличался личной храбростью. Затем проявляет себя как государственный муж уже вот в Молдавии и Валахии. Он проявляет себя как хороший администратор во время вот такого мягкого подавления возмущения в армии. Причем делает это удивительно тонко, так что действительно он устранил всех офицеров, кто так или иначе был связан с Раевским из армии. Он всех их отправил в отставку. Никто на него не обиделся. Так он это делал. Понимаете? Мало того, высшее руководство не поняло, что произошло. То есть он сделал так, что никто не мог ему предъявить, скажем, там, какие-то претензии по поводу того, что он недостаточно хорошо командовал своими подразделениями, из-за чего, собственно говоря, там и могли начаться какие-то неприятности. Но вот основная заслуга его, конечно, была во второй половине жизни. Это было связано прежде всего с попыткой решения крестьянского вопроса. Проблема чрезвычайно серьезная. Но тут надо сделать некоторое отступление и немножко поговорить о той политической и экономической ситуации, которая сложилась к тому моменту в России. А началось все с того, что Николай I, когда вступил на престол, а вы помните, с какими событиями это было связано, восстание декабристов, да? И первое, чем занимается государь, это следствие по делу декабристов. Николай уже тогда велел записывать все критические замечания, высказанные декабристами. Что плохо в этом государстве? Да? Что нельзя оставить так, как оно существует? Что может привести к новому взрыву? И сам ни в коей мере не склонны к каким-то реформам, Николай начинает заниматься попытками преобразования государственной структуры так, чтобы снять вот это вот социальное напряжение, так, чтобы ликвидировать почву для возникновения недовольства. Он начинает создавать секретные комитеты. Надо сказать, что работали они очень интенсивно, хотя и абсолютно непродуктивно. Скажем, первый же комитет, который создает Николай, заседает практически каждую неделю. За 4 года это около 200 заседаний. Почти каждую неделю заседают. Результат. За 4 года 2 законопроекта. Ни один не принят. Потрясающая эффективность для государственного какого-то института. Да? В чем законы-то какие? Один закон был связан с тем, чтобы, так сказать, упорядочить социальную систему. То есть было предложено ввести несколько сословий, которые получали бы такие же права. Вы помните, что такое сословия? Сословие – это понятие какое? Юридическое, да? Не экономическое, как класс, а юридическое понятие. То есть это социальная группа, которая законодательным путем получает некоторые права. И первым сословием, которое у нас появляется в таком ключе, это кто был? Нет, ну что вы, разночинцы. Это были дворяне. Это был вот тот самый указ, который умудрился подписать Петр III за полгода своего правления. Дворяне были освобождены от телесных наказаний. Теперь, значит, предлагали те же самые, да, права, что и у дворян, передать еще 3 сословиям, которые должны были сформироваться. Это дело так и не решилось. Второй законопроект касался государственного устройства, то есть речь шла о Государственном совете, который должен был быть законосовещательным органом при государе-императоре. То есть он ничего не решал, но с ним можно было совещаться. Да? И Сенат, который должен был разделиться теперь на правительствующий Сенат, исполнительный орган и судебный. Да? То есть должны были разделить 3 ветви власти – законодательную, исполнительную и судебную власть. Это было сразу похоронено, к этому больше вопросов не возвращались. Вот. Собственно говоря, больше ничего и не придумали. А совещались регулярно. Совещались регулярно. И основной принцип был очень простой. Как бы не навредить? А вот для того, чтобы не навредить, был еще один принцип. Негативные стороны существующего положения дел известны, а негативные стороны будущих преобразований еще неизвестны. Из этого следовал 3-й принцип, да? 7 раз отмерь и не отрезай. Вот, собственно говоря, вот такая вот система и сложилась. Естественно, это не улучшило положение в стране, и, естественно, это не улучшало ситуацию как таковую. Тем более, что ситуация усугублялась еще одной частью. Это, к сожалению, долгое-долгое время существовавшее, существующее и, кажется, еще энное количество лет будущее существовать, несмотря на то, что и наше правительство тоже предпринимает усилия для того, чтобы пресечь это негативное явление. Воровство. Воровство чиновников, прежде всего. Вот понимаете, Александр I, он еще шутил по этому поводу. Он говорил, что если бы его чиновники могли, они бы у него и линейные бы корабли украли, только не знают, куда ставить их, где прятать. Понимаете, Николаю Первому уже было не до шуток, потому что человек, который был ответственен за, скажем, ремонт Зимнего дворца, деньги, попросту говоря, украл. А результаты были плачевные. Николай чуть было не пострадал от рухнувшего потолка во дворце. Дело доходило уже до такого. Что самое страшное, Николай прекрасно понимал, что даже в его ближайшем окружении нет людей, которым он мог бы поручить такое ответственное дело, как проконтролировать, что происходит, да, и пресечь злоупотребление нижестоящих властей. Потому что воровали буквально все. Мало того, добивало его еще и то, что сама государственная машина не работала. Но не работала, понятно почему. Вообще-то вся власть находилась в руках у государя-императора, да? Николай как-то сделал потрясающую совершенно вещь, но он вообще, знаете, такой фельдфебельские замашки, о которых у нас писали, они действительно присутствовали в его характере, такой солдафон несколько, да? Он как-то заявился в Сенат к началу работы, к 10 часам. И застал там одного сенатора. Вот он тогда попросил передать его коллегам-сенаторам, что он заходил и не застал их. А по всему случаю издал указ, по которому обязывал сенаторов приходить на работу к 6 часам утра. То есть вот такая вот, понимаете, эмоциональная реакция на то, что он увидел. Надо сказать, что сенаторы прочувствовали все это и обратились потом с просьбой все-таки отменить этот указ и начинать работу в 10 часов. Хотя он способствовал, как они написали, электризации покойного. Имеется в виду государственный орган. Понимаете, это все, конечно, смешно слушать, но это очень печально для государства. Это очень печально для государства. Но самым сложным вопросом это, конечно, был вопрос крестьянский. Это понимали все, на всех уровнях, и никто не знал, что делать. Дело доходило до того, что то же самое, там, Бенкендорф говорил, что это пороховой погреб под государством. Сам Николай говорил, что это самый острый вопрос, который стоит, но при этом он говорил, что трогать его даже нельзя. Понимаете, а один из советских историков, Литвак, он сказал, что вообще вот все эти решения по поводу крестьянского вопроса, они напоминали танец кошки вокруг чашки с горячей кашей, когда и хочется, и подойти невозможно. Никто не знал, что делать. С одной стороны, боялись крестьянских выступлений. С другой стороны, боялись затронуть дворянство по одной простой причине. Это была основная опора государства. Это была основная опора государя. И положение казалось просто-таки безвыходным. Оно было еще сложнее, потому что решение крестьянского вопроса – это не только решение вопросов в области сельского хозяйства. Ну, во-первых, значительная часть населения, практически 4/5 населения – это было крестьянство. Крестьянство, которое очень серьезно страдало вот от той самой крепостной зависимости. Правда, треть крестьян – это были государственные крестьяне. Это не крепостные, это крестьяне, которые работали на государство и на казну. Но беда в том, что этих крестьян постоянно обижали соседи, помещики, частные владельцы. Да? А это, в свою очередь, наносило удар по казне. Необходимо было развивать производство. Ведь уже тогда стало ясно, что Россия, в общем-то, находится в очень сложном положении. Это положение проявится в полную силу во время Крымской войны. Но вот то, что в Англии ружья кирпичом не чистят, помните, мысль, которая не давала покоя Левше, да, который с этой мыслью умирает. А почему там не чистят оружие кирпичом? Оно нарезное оружие, совершенно верно. В России гладкоствольное оружие, а на Западе уже нарезное оружие, которое позволяет вести прицельную стрельбу. Когда Суворов пишет «пуля дура, штык молодец», он пишет о гладкоствольном оружии, потому что там, на кого Бог пошлет, пуля полетит. Нарезное оружие – это совсем другое дело. И чистить его кирпичом действительно нельзя. Но это нужно совершенно другое производство. Понимаете, у нас оружием занимались уральские заводы, которые создавались еще в 17 веке, в 18 веке. Они устарели и морально, и технически. Новые заводы требовали не только нового оборудования. Они требовали что? Квалифицированные рабочие руки. Откуда их можно было взять? Откуда можно было взять кадровых рабочих? То есть рабочие, которые с поколения в поколение работали бы на заводе, получали бы соответствующее образование, и которые бы знали, что они делают. Они приходили на сезон поработать, заработать и уйти. Надо было освобождать крестьян. Для этого надо было совершенно изменить систему социальных взаимоотношений. Буржуазная система взаимоотношений строится прежде всего на том, что здесь заключаются договоры между юридически равноправными лицами. Это работодатель и работник. Да? Крепостной крестьянин таким работником свободным никогда не был и не мог быть. Это человек, которого фактически хозяин продавал на какое-то время владельцу завода. И все это усугубляло вот эту вот ситуацию в обществе. Надо было как-то решать эту проблему. Эту проблему и было поручено решать как раз нашему герою. Это было поручено Киселеву, потому что за ним уже была такая слава реформатора. И Киселев проводит реформу, но, увы, реформы Киселева оказались крестьянские чрезвычайно неэффективными. Первая реформа касалась государственных крестьян. Для государственных крестьян Киселев предложил такую систему самоуправления, как он считал. Но на самом деле, если мы коснемся всерьез этой самой реформы, знаете, она производит довольно странное впечатление. Значит, он предлагает многоярусную систему, такую бюрократическую, которая контролировала бы государственных крестьян. В губернии это была палата, в округе – окружное управление, в волости – волостной сход, волостное управление и волостная расправа или суд. В сельском обществе, то есть в каждом крупном или в нескольких маленьких селениях. Сельский сход, сельское начальство, сельская расправа. Причем все это сверху донизу контролируется еще и царскими чиновниками. Чудовищная совершенно система по сложности. Она увеличивала количество чиновников, связанных с этой системой, увеличивала расходы на этих самых чиновников. А надо сказать, что за время правления Николая количество чиновников возросло в 5 раз. При том, что население выросло всего в 2 раза. Это дает реальный, да, масштаб. Практически было по 1 чиновнику на 1000 человек населения. Колоссальное количество. Огромный чиновничий аппарат, который надо было кормить. Однако Николай решил, что вопрос в принципе решен. И было поручено провести также реформу в отношении частновладельческих крестьян. Был подготовлен такой законопроект, он действительно проводился. Он в какой-то степени походил на закон о вольных хлебопашцах. Помните? Такой был закон. Но там была принципиальная разница в 1 пункте. Закон о вольных хлебопашцах, он разрешал отпускать крестьян землей, да, за выкуп. Киселев предложил по договоренности помещика и крестьянина освобождать крестьян, но не обязательно землей. Можно было и без земли. Но надо сказать, что ситуацию это не улучшило. Это закон, который был определенным шагом назад по сравнению с законом о вольных хлебопашцах. И напряженность он так и не снял. Он не снял напряженность, потому что крестьяне оставались, они когда освобождались от личной зависимости, они ничего не имели, так сказать, из средств для проживания. То есть фактически они оставались в зависимости от своего хозяина, но в несколько иной зависимости. Все равно они должны были работать на него. И это создавало очень сложную ситуацию. Вообще надо сказать, что проблема крестьянская, крестьянский вопрос, это проблема, которая осталась актуальной для российского общества на протяжении всего XIX века и на значительную часть XX века. Понимаете, она решалась поэтапно, она решалась по-разному, начиная с Великой крестьянской реформы, когда все-таки нашли какой-то компромиссный вариант, который не затрагивал ни одну, ни другую сторону, вроде бы, но на самом деле он не решал проблему принципиально, и кончая теми реформами и преобразованиями, которые проводились уже в советское время. Так что Киселев был одним из таких пионеров в решении проблемы, которая так и не была решена, но попытка была сделана. Попытка была сделана. Надо сказать, что впоследствии у Киселева не сложились отношения со следующим правителем. Он был отправлен в почетную отставку. Точнее сказать, он был отправлен послом в Париж, а это после уже Крымской войны, когда отношения с Францией очень сложные. Киселев все время вступал в конфликты с министром иностранных дел, с Горчаковым, человеком чрезвычайно квалифицированным, мы еще поговорим о нем, но достаточно жестким. И в конце концов Киселев, когда собирался возвращаться домой, ему предложили почетное очень место председателя Госсовета, он отказался. Он был уже слишком стар, как он считал, и устал от государственных дел. Человек, который попытался реализовать себя вот на таком поприще, но, наверное, все-таки поприще было слишком тяжелым для него. Он был лучшим военным и лучшим, я бы сказал, военным администратором. Человек умный, человек очень тонкий, но, увы, Человек, который не мог решить те проблемы, которые оказались нерешенными на протяжении еще многих-многих поколений. Какие у вас вопросы будут?